Добрый вечер всем. Очень рад вас видеть. Самых лучших людей нашего духовного света. Давайте начнем занятие с принятия прибежища, развития бодхичитты и обращения к учителям за благословением. Санге чодан соки чонам ваджан чон бардо дани тяпсу чи даги чин со чи пи сона кен дола пенче сангем дупар шоу Санге чодан соки чонам ваджан чон бардо дани тяпсу чи Дайи чинсо чипе сонам кен рула пенче санге друпа шо. Санге чодан соки чонам ланчан чон варду дани кяпсу чи. Дайи чинсо чипе сонам кен рула пенче санге друпа шо. Са шин по чу чу шин мято там риа блин шин и дэ кем па дэ санге шин ду мик дэ ху ай доко нам да шин ду чо па шо гура и там рат нам андала кан я та я ми Сэм че нам ке сам па да лови че та че та вар Че чун ту мун те па и че ке по ло ко ту су Ваджан юн е но чан сам пе ма е са дом по Ям сэн че ке го ту не хотелось бы сделать сегодняшнее занятие более практическим, но придется все-таки сказать, наверное, что-то. У нас так много пришло людей, наверное, вы хотели бы еще что-то услышать. Одно из основных отличий буддийского учения от других духовных традиций заключается в его гностическом подходе к духовной теме. В чем разница между гностиками и агностиками? В том, что агностики представляют собой таких людей или такие духовные традиции, которые не допускают возможности постижения Бога или божественной сущности и считают, что Бог – это нечто за пределами их понимания, нашего понимания. То есть все, что мы можем делать на духовном пути, это просто молиться Богу, воздавать Ему подношения, молебны, и надеяться на Его милость, которая будет выражаться в том, что после смерти нас будут ждать какие-то блага. Буддизм же, как вы знаете, известен тем, что мы с самого начала говорим, что в каждом человеке, не только в человеке, а в каждом живом существе содержится просветленная природа или просветленная сущность, которую все мы способны постичь. Каждый из нас без исключения. И именно эту просветленную природу, Татхагата Гарбха она называется иногда, иногда называется Сугата Гарбха, иногда называется благой позитивный элемент, в основном, если говорить хинаяне, она, собственно, и представляет ту самую божественную сущность или того самого Бога, которого ищет в других духовных традициях. Ищут давно, не могут найти. Надо понимать, что среди 84 тысяч учений, которые имеются в буддизме, есть одно учение, которое обладает определяющим смыслом, и еще много десятков тысяч учений, которые обладают так называемым относительным или условным смыслом или содержанием. Соответственно, это одно единственное учение направлено на постижение абсолютной истины или этой просветленной природы. В данном случае абсолютная истина и просветленная природа эквивалентны. Если мы постигаем свою просветленную природу, это по определению значит, что мы постигаем абсолютную истину. А все остальные учения, как правило, ведут нас к этому постижению, к этому пониманию. Как вы знаете, в буддизме есть много различных уровней, путей, традиций. И они отличаются между собой в основном аспектами относительных учений и относительных практик. Тем не менее, определяющее знание, абсолютная истина, к которому они ведут, оно одно, едино, и в нем нет никаких изменений, вне зависимости от того, в какой традиции мы практикуем и какую цель мы себе ставим. Это должно стать в конечном счете нашим заключительным, финальным достижением. Постижение этой абсолютной истины. И все пути можно разделить на все духовные пути, которые имеются в буддизме. Да и не только в буддизме. Можно разделить на непосредственный путь или прямой путь. и последовательные пути. К непосредственным или прямым путям можно отнести традиции великого совершенства, или дзогчен, сущностной махамудры и также великой мадхьямики. Получается, что у нас есть сразу три традиции, которые относятся к непосредственному пути. В чем же их разница, если они направляют нас к этому абсолютному знанию, в котором нет никаких различий? Опять-таки, в тонком, наверное, в тонкой разнице или в тонком различии постепенности подхода к этому абсолютному знанию, абсолютной истине. Среди этих путей дзогчен или великое совершенство является самым кратким, самым непосредственным путем. Он подразумевает постижение этой абсолютной истины, природы нашего ума, без каких-либо последовательных предварительных действий. Об этом пути говорится, что это единственная дорога, на которой нам кладут дхармакаю в ладони рук. И это действительно так. Если мы способны эту дхармакаю или абсолютную истину постичь, разглядеть или увидеть с самого первого контакта с ней, то значит мы ее и получим. Значит, мы ее и постигнем. Чаще всего у людей на этом месте возникает вопрос, и, собственно говоря, как же это сделать? И когда этот вопрос появляется, это значит, что людям уже нужно пройти через какие-то предварительные пути или этапы для того, чтобы понять вообще, что такое абсолютная истина и с чем ее едят. Да? То есть вначале им, как правило, объясняют, с чем ее едят, а потом уже на основании того, с чем ее едят, им объясняют, что такое абсолютная истина. Естественно, если мы не понимаем различия между относительной истиной и абсолютной истиной, то понять абсолютную истину будет немножко сложновато. Поэтому в большинстве традиций тантрического буддизма, в частности в Тибете, всегда людям вначале разъясняли в монастыре или в шедре, что есть относительная истина, есть абсолютная истина. В чем их различие? И потом, когда люди хотя бы немного поняли, ознакомились с тем и с другим, им потом указывали путь на постижение абсолютной истины. Если смотреть чисто с точки зрения учения великого совершенства, с точки зрения подхода великого совершенства, то такой способ постижения абсолютной истины уже последовательный. То есть он, собственно говоря, к дзогчену не относится. Потому что человек, который идет по пути дзогчена, не нуждается в каком-то последовательном прохождении и объяснении. Ему говорят абсолютная истина, он ее понимает сразу же и усваивает. Здесь есть зарыто несколько собак, которые имеет смысл раскопать для того, чтобы понять то, на что мы способны на этом пути, нашу эффективность и правильность наших действий на этом пути. потому что здесь происходит некоторое смешение понятий. Если человек не понимает вначале, что такое абсолютная истина, и ему вначале объясняют относительную истину, потом рассказывают про абсолютную истину, показывают различия между одним и другим, это означает, что все это время человек не занимается практикой великого совершенства. Все это время он находится на предварительных стадиях, но не на пути великого совершенства. Он готовится к тому, чтобы вступить на путь великого совершенства. Этот путь можно называть по-любому, потому что любое из названий, которое прикрепляется к процессу постижения абсолютной истины, мало ему соответствует, поскольку само это знание находится за пределами, как вы знаете, слов и выражений. И только тогда, когда человек впервые раскрывает природу своего ума, впервые обретает это прозрение, видит эту абсолютную истину, тогда, можно сказать, он делает первый шаг и вступает на путь великого совершенства. После того, как это первое прозрение заканчивается, и человек забывает про это знание, остается с ним, он опять оказывается на каких-то предварительных стадиях, на каких-то предварительных путях. И потом, когда он вспоминает вновь про это знание, он опять оказывается на пути великого совершенства. Соответственно, путь великого совершенства заключается в том, чтобы находиться в состоянии осознавания своей природы ума, и только в этом, ни в чем ином. В традиции, монастырской традиции и в тибетских традициях великого совершенства вы можете встретить разные тексты, практики, садханы, в том числе предварительные практики, на которых будет написано «Предварительные практики великого совершенства». Здесь важно понимать, что если мы делаем эти предварительные практики и не обладаем пониманием абсолютной истины, если мы не осознаем в процессе этих предварительных практик природу своего ума, то от того, что там написано «предварительные практики великого совершенства», ничего не меняется. Мы не занимаемся практикой великого совершенства. Но если мы обладаем знанием природы ума, то даже если мы не будем делать никаких предварительных практик и никаких не будем читать мантр и текстов садхан, мы будем находиться на пути великого совершенства. Это понятно?
Нет. А что является критерием обладания знанием природы ума?
Очень хороший.
Как понять, что ты обладаешь знанием природы
ума? Очень хороший вопрос.
Можно же думать, что ты этим обладаешь. На самом деле это не является?
Совершенно верно. Есть у меня один друг, который торгует модной одеждой в Москве. Вот такой брендовый бутик, где он продает там Prada, Armani, Richmond, Philip Lyon, ну и многие другие марки, о которых, может быть, мы еще не слышали даже. Даже те, которые там люди только на подиумах носят. При этом Все они изготавливаются на одном китайском заводе. При этом, когда люди приходят в его магазин, они же, естественно, об этом не знают, они подходят и смотрят, о, это там Прада, это там Армани, о, Ричмонд, смотрите. И, соответственно, в зависимости, в степени от крутизны бренда, там висит соответствующий ценник. Там, ну, соответственно, Армани подешевле, там Прада подороже, Ричмонд еще там подороже, там Филипп Лайн, там вообще какие-то запредельные деньги может стоить. Вот, соответственно, каждый из этих человек выбирает себе примерно то, что он себе напроецировал до этого, потом одевает на себя и так в этом и ходит. Точно так же, в принципе, мы выбираем себе и машины, и квартиры, и супругов, и еду, и все остальное. Ну, там, конечно, еще есть у нас некоторые принципы, типа соотношение цены и качества, там, удобства, но оно в основном все тоже базируется примерно на тех же самых понятиях. Соответственно, когда мы выбираем себе духовный путь, мы тоже можем руководствоваться примерно такими же соображениями. Ну, написано же там где-то, да, там в книжке или там на сайте, что Дзогчен — это самая крутая духовная традиция, при этом требует наименьшее количество усилий. Вот, пожалуйста, соотношение цены и качества, самое первое. Вот. Потом мы это на себя надеваем и в этом ходим. А сделано все в том же Китае. Что я имею в виду? Человек должен соответствовать этому учению или этому пути. Если способности, кто-то из вас, наверняка многие из вас были на той лекции, единственной, которую я в Салюте читал, были такие, да? Я долго говорил про различия в способностях индивидуумов на пути. Соответственно, если способности человека достаточно для того, чтобы постичь учение великого совершенства, то значит для него этот путь начнется с самого начала. Если же способности человека недостаточно, то ему нужно постараться развить свои способности. Это не значит, что он обречен на то, чтобы быть лузером там каким-то. Сделать Ньондра или там ходить там, на какие-то учения по Хинаяне. Он может эти способности в себе развивать. Причем, если он еще будет знать, как их развивать, то он сможет развить их достаточно быстро и дойти до такого уровня, где его способностей будет достаточно для вступления на путь великого совершенства. До тех пор, пока способностей человека не будет достаточно для постижения природы своего ума, его нельзя назвать практикующим великое совершенство. Это понятно? Потому что путь великого совершенства, зачем? Лежит только в одной сфере, в одной области, в осознавании просветленной природы, природы своего ума. И до тех пор, пока человек не раскроет природу своего ума, он не является практикующим дзогчен. Даже если он этой практикой занимается, даже если он выполняет какие-то садханы, он дзогчен не практикует. Он может носить, вот точно так же, как люди носят на себе эту Праду, или Гуччи, или Армани, думая, что это круто, заплатив за это соответствующие деньги, он точно так же может носить на себе идею, что он занимается практикой великого совершенства. Тем более, что от него это ничего особо не требует. Достаточно просто внедрить себе в голову очередную концепцию, которых у него и так, в общем-то, предостаточно. Заменить одну концепцию другой или просто добавить еще одну. Постижение природы ума происходит, собственно говоря, это и есть основной критерий. Оно происходит не просто так, хотя оно и может происходить, можно сказать так, непреднамеренно у некоторых людей, которые еще даже не знают о том, что это природа ума, что это естественное состояние, но может происходить спонтанно, самопроизвольно. Но, как правило, в таких случаях человек не извлекает пользы из этого состояния, если он только не Гараб Дорджи или там Падмасамбхава. Такому человеку как бы интуитивно станет понятно, что это самое важное состояние в его уме, и в этом состоянии нужно находиться. Для нас же, для обычных людей, необходимо вначале пострадать какое-то время в прямом и переносном смысле, потом захотеть от этих страданий освободиться, устремить свой ум к тому, что называется просветление или освобождение, встретить учение, где объясняется преимущество абсолютной истины или природы ума, и тогда после этого подойти к учителю и попросить учителя помочь осознать природу ума. Не за него, а показать этому человеку. Показать этому человеку природу ума. Как вы знаете, в основном учитель выполняет ритуал, который называется прямым введением или знакомством с природой ума. Это может осуществляться как тет-а-тет, считается, что это лучший вариант, так и может происходить на каких-то открытых, публичных учениях. И во время этого ритуала или во время передачи этих наставлений учитель просто обнажает состояние своего собственного осознавания и при помощи такого тонкого метода, как призывание благословений линии. Есть такой ритуал, называется джинбе. Он передает это состояние своим ученикам или своему ученику. Осознает ли ученик в результате этого ритуала природу ума или не осознает, зависит от трех факторов. Первое, от собственно, готовности самого ученика осознать это состояние, от того, что он предварительно должен был подчистить свои омрачения, свой ум, накопить соответствующие заслуги, ну, это все буддийские термины, вы знаете их значение, то есть выполнять различные практики, связанные с накоплением добродетели и с очищением омрачений. Второй фактор – это, собственно говоря, компетентность самого учителя в этом вопросе, что учитель сам должен этим состоянием владеть. Но это второй фактор. Первый – это готовность ученика. И третий по важности фактор – это компетентность самих наставлений, которые учитель использует для передачи этого знания. Почему это третий по важности фактор? Потому что можно вообще обойтись без наставлений. Можно просто помолчать. Почему учитель находится на втором месте? Потому что теоретически это можно осознать и без учителя. Но теоретически. Практически же в 99,9% случаев требуется учитель. Когда человек раскрывает в себе это состояние первый раз, он может и не понять до конца, что с ним произошло что-то существенное. Потому что, как уже много раз говорилось, это состояние не обладает какими-то спецэффектами, в этот момент не начинают появляться обязательно радуги, воздушные шарики, оркестр не начинает играть, не обязательно спускаются с неба просветленные существа в видимых формах в большом количестве. Просто человек может проникнуть в это состояние и почувствовать некую, комфортность, наверное. Именно потому, что это состояние является и называется естественным состоянием, человек в этот момент чувствует наиболее комфортное состояние, которое вообще может быть. При этом, что очень важно понимать, у него не исчезает ясность в уме, не исчезают никакие атрибуты восприятия, картинка не пропадает. И не обязательно должны появляться какие-то приятные переживания, вот именно приятные, блаженные или экстатические переживания. Как правило, после того, как человек первый раз обрел такое прозрение, он не чувствует уверенности в том, что он именно это состояние в себе раскрыл, что это именно это состояние. И если процитировать первого патриарха великого совершенства Гараба Дорджа, его главное учение, или самое известное, скажем так, его учение, содержало всего лишь навсего три строчки. Большинство из вас эти три строчки прекрасно знают. Осознай свою сущность. Это первый пункт. Второй пункт. Определись лишь в одном. И третий пункт. Обрети уверенность в освобождении. Соответственно, первый пункт, осознай свою сущность, это то, что нам требуется достичь в результате всех наших предварительных стадий, всех наших предварительных практик и путей. Когда мы занимаемся медитацией шамадха, випассана, делаем предварительные практики или делаем практику какого-то божества, в результате все наши усилия должны привести к раскрытию своей природы ума. Но, как я уже сказал, когда происходит это первый раз, это состояние невозможно зафиксировать. Оно, как правило, исчезает через несколько секунд, и мы обратно возвращаемся в свое обычное двойственное омраченное состояние сознания, в котором мы любим пребывать и пребывали на протяжении всех предыдущих жизней. И нам нужно вновь вернуться к этому состоянию. Хорошо, если тот учитель, который нам передал это состояние, находится рядом, и мы к нему подходим, и он нам дает еще одно наставление, и мы опять возвращаемся к этому состоянию. А потом еще и еще. И тогда, если это произойдет, допустим, несколько десятков раз, возможно, у нас появится какая-то все-таки более-менее определенность в том, что это именно это состояние. А если учителя нет под рукой, тогда процесс становится немножечко сложнее, потому что нам остается опираться исключительно на свои собственные идеи о том, что это было. А поскольку вспомнить этот момент концептуально мы не можем, а других способов у нас не имеется, то мы пытаемся это воссоздать на основе каких-то там наставлений, которые мы читаем в книжках, или наших собственных идей. И, как правило, не сразу и не всегда можем вернуться к этому состоянию. Собственно говоря, если человек осознал это состояние в первый раз, действительно его осознал, то с внешней точки зрения, с точки зрения его поведения, например, с точки зрения его ощущения самого себя, ничего особо-то и не изменилось. С точки зрения абсолютной, как вот прохождение огромного духовного пути длиной в миллионы и миллиарды жизней, это, безусловно, очень важный момент. Наверное, один из ключевых моментов на духовном пути, когда человек действительно раскрыл себе абсолютную истину и постиг просветленное состояние. Но от того, что он 2 или 3 секунды находился в этом естественном состоянии, а потом забыл о нем на неделю или на месяц, или на год, или навсегда, в общем-то, с внешней точки зрения с ним ничего не происходит. И здесь, опять-таки, человеку требуется определенное количество заслуги для того, чтобы быть целеустремленным, для того, чтобы осознанно стремиться возвращаться в это состояние. Потому что если человек, скажем так, из той среды, которая вот любит примерять на себя разные духовные одежды, и не только духовные одежды, и вдруг он осознал это состояние и не испытал во время этого состояния каких-то спецэффектов, то, возможно, оно его так и не заинтересует. Подумаешь, что естественное состояние, там просветленное состояние. Подумает, бывают штучки покруче. Потому что что здесь особенного? Обычное какое-то состояние, ни рыба, ни мясо. Если у человека недостаточно заслуги, он может сходить вот так вот на какой-нибудь семинар там под Дзогчену, посетить какого-нибудь великого учителя, который приехал и дал сущностные наставления, посидеть, потом пожать плечами, ну и, собственно, что? Хорошо. И уйти заниматься своими делами. Это если человеку не хватает заслуги. Я надеюсь, что всем присутствующим заслуги хватает. А если даже не хватает, то теперь, узнав об этом, вы будете ее увеличивать. Да, но для того, чтобы увеличивать, естественно, надо иметь какой-то стимул. Да? Иначе зачем мы еще будем увеличивать заслугу? Стимул заключается в том, что это состояние, это просветленное знание является состоянием ума Будды. Чем больше мы находимся в осознавании природы просветленного ума, тем больше раскрываются у нас просветленные качества, которые потенциально заложены в этом состоянии. И когда это состояние становится более-менее стабильным, стабильным опытом, стабильным переживанием у нас раскрываются невиданные, неслыханные доселе виды мудрости, ясновидения, всеведения, сверхъестественные способности, различные силы, различные виды энергии, которые, естественно, даются нам для того, чтобы помогать другим живым существам. В этом есть большой смысл. Смысл в том, чтобы раскрывать в себе это просветленное состояние. Вначале говорил Гарабдорджи, нам нужно осознать сущность. Сущность или природу своего ума. Проникнуть в состояние, в такое состояние, в такое измерение своего ума, в котором нету никаких двойственных оценок, мыслей, цепляний и фиксаций. Если мы справились с этим моментом, мы должны возвращаться к этому состоянию, к этому переживанию вновь и вновь, вновь и вновь, до тех пор, пока состояние не станет стабильным. И в третьем ключевом пункте, про который говорил Гарабдорджи, нам нужно обрести уверенность в освобождении своих мыслей. Что значит обрести уверенность в освобождении своих мыслей? Достичь такого состояния стабильности, в котором нам не нужно заботиться или волноваться о том, что делать со своими мыслями. То, что нам просто достаточно оставаться в своем обычном, привычном, естественном состоянии, и мысли будут сами по себе освобождаться. Не исчезать, как они делают в нашем обычном уме. То, что происходит в нашем обычном уме, на тибетском языке называется чулджам. Переводится это примерно как омраченное растворение. Когда у нас возникает мысль, мы ее либо обдумали, либо не обдумали, и потом она просто прекращается, уступив место новой мысли. Вот то, что называется чулджам, омраченное растворение. Мы не видим природу этой мысли. Мы не смотрим на эту мысль. Нас интересует только информационное содержание этой мысли. То есть, если мы подумали о Маше или о Васе, нас интересует Вася или Маша. Сама мысль и ее природа нас не интересует. Нам интересно, что станет с Васей. Про что, собственно говоря, мультик-то. Вот. Соответственно, в первой мысли, которая появилась, ну, к примеру, если рассмотреть какой-то ограниченный промежуток времени, появилась мысль о том, что с Васей надо встретиться. Мы думаем, хорошо, что же дальше? Дальше мысль нам подсказывает, с Васей надо не только встретиться, ну и сходить выпить пивка, например. Ну и так далее. То есть цепочка дальше идет до тех пор, пока не потеряет свою актуальность. То есть когда мы в голове проделали все, что хотели с Васей, Дальше мы вспоминаем про Машу, да, и проделываем все остальные вещи с Машей. При этом каждая мысль прекращается неосознанной. Она просто прекращается, уступая место новой мысли. Это называется омраченное растворение. От нас же требуется достичь такой степени осознанности, что каждая мысль, которая у нас появляется, становится, извините за тавтологию, осознанной. Мы смотрим на эту мысль, видим ее, и, видя и чувствуя ее пустотность, эта мысль просто лопается, как мыльный пузырь в осознанном состоянии. В результате нашей практики нам нужно дойти до такого состояния, что имеется в виду, под стабильностью, чтобы нам не нужно было прикладывать никаких усилий для того, чтобы осознавать свои мысли, для того, чтобы осознавать пустотность своих мыслей. В процессе этой практики нам всегда говорят, в наставлениях всегда говорится, вам нужно увидеть пустотную сущность или пустотный облик своих мыслей. Что вы под этим понимаете? Я обращаюсь к тем, кто эти наставления, очевидно, слышал или читал. Я знаю, что многие из вас не один раз это слышали даже от великих учителей. Вот когда вы слышите, нужно осознать пустотную сущность своей мысли. Что вы под этим подразумеваете? Как вы это понимаете?
Может быть, то, что они особого смысла не имеют, и в то же самое время могут, то есть их можно воплотить, как все что угодно другое.
Они существуют только в пространстве нашего ума.
Возникают взятся и прекращаются.
Приходят ниоткуда, приходят никуда.
Ну, у вас уже стихами получилось. Вы стихи не пишете случайно?
Нет, давно уже, лет 20 не пишу.
А вам, собственно, сколько?
22, да?
Я уже хорошо 22.
То есть вам хорошо. Все ответы, которые вы дали, правильны. Единственный момент в том, что когда мы действительно смотрим в свой ум и пытаемся эти наставления применять, все эти ответы немножко не актуальны, потому что слова там уже не помогают. Понимаете, если мы будем проговаривать это словами и выстраивать некую стратегию или понимание, ага, сейчас я вот увижу мысль именно такой или эдакой, что она там не появляется, не уходит, или что она обладает чем-то или не обладает, то мы, собственно говоря, провалили экзамен с самого начала. Да, не экзамен, а вообще все. Жизнь не удалась. осознавание, то, что на тибетском называется рикпа, кстати, на санскрите называется видья. Это санскритское слово, несмотря на то, что прошло через огонь, воду и медные трубы, сохранило свой корень в русском языке. Видеть. То есть, тут у нас многие переводчики долго сражались над тем, какой же все-таки применять эквивалент для слова рикпа. Ну, я до сих пор использую слово осознавание именно, хотя такого слова в русском языке в словаре нет, есть осознание. Осознавания нет. Но можно использовать слово видение. Просто у нас, как правило, уже есть определенные ассоциации, связанные с этим словом. Мы думаем, что если нам что-то, мы что-то видим, то значит мы что-то должны, какую-то вещь увидеть. А здесь специфика этого видения заключается в том, что мы ничего не видим. Видим. Да хоть чем. Мы видим, что ничего нет. Это немножко другой корень. Веда было, и было видье. На самом деле очень близкие корни. Даже когда их переводили на тибетский, видье получилось как рикпа, а веда получилось как рикпа. Только там еще один суффикс в виде буквы «с» непроизносимый получился. Разница только в одном лишь суффиксе, который даже не произносится. То рик и то рик. Ну и, кстати, люди, которые переводили это все впоследствии и создавали русский язык, видимо, вначале тоже что-то соображали, где они оставили примерно одинаковые корни «вид» и «вед». «Видеть» и «ведать». Они не стали слишком сильно это изменять. И, в принципе, вкус обоих корней сохранился. В этом состоянии осознавания, в этом состоянии природы ума имеются два аспекта или две фазы. Первое – это спокойное состояние, в котором не происходит никакого движения энергии или мысли. И второе – это активное состояние, в котором, собственно говоря, движется мысль. Спокойное состояние природы ума, непроявленное состояние природы ума, ощущается просто как отсутствие мыслей. Но не всякое отсутствие мыслей является состоянием природы ума. Мы это уже проходили, да? И любому, в принципе, из нас можно постучаться немножко головой об стенку до той степени, что мысли у нас просто исчезнут, но при этом мы не окажемся в состоянии осознавания природы ума. Это понятно? Та же самая корова, про которую я много раз рассказывал, она тоже не особо много думает, у нее появляются мысли там, если раз в 5 минут, так и то хорошо, наверное. И при этом это называется не осознаванием природы ума, а тупостью. То есть отсутствием ясности. Чем отличается осознавание природы ума в его спокойном, непроявленном состоянии от просто отсутствия мыслей? Наличием ясности. Что такое ясность? Это очень высокая степень присутствия в своем восприятии, в котором нет двойственного мышления и каких-то оценочных процессов. разделение восприятия на себя, на субъект и на объекты. Как правило, то состояние отсутствия мыслей, которое появляется у практикующих, которые начинают заниматься там шамадхой или випассаной, оно является опытом или переживанием, где внезапно, спонтанно некие аспекты, основы нашего бытия проявляются в сильном ощущении отсутствия мыслей. У нас могут исчезнуть мысли там, на полчаса, или на час, или даже на три часа. И это состояние, оно настолько захватывает, настолько овладевает нами, что мы ничего другого не видим вообще. Мы просто находимся в этом состоянии, и более того, одним из показателей того, что мы не находимся в состоянии природы ума, является какая-то такая вот впечатлительность. Этим состоянием мы сидим и думаем: о, вот оно какое, у меня нет мыслей уже целый час. Ну, как правило, мы это повторяем не каждую секунду, а там раз в какой-то там 20 минут или там 10 минут, но повторяем. То есть мы впечатлены этим состоянием, и мы находимся под его воздействием. Понимаете? Мы зависим от этого состояния. Оно нам кажется приятным, правильным и впечатляющим. Но при этом вот то впечатление, под которым мы находимся, оно ясность всю фактически убирает. То есть мы находимся не в состоянии ясности, а находимся в состоянии этого переживания. Как правило, люди считают, что им лучше закрыть глаза в этот момент, чтобы ничего не отвлекало от этого прекрасного состояния без мыслей. Иначе, не дай бог, оно у нас куда-нибудь, исчезнет. И вы можете различить это по той тонкой привязанности, которая в тот момент присутствует. Если вам не хочется это состояние терять, это, скорее всего, означает, что это не состояние осознавания природы ума. Это переживание, которое приятно, которое впечатляет и которое может длиться достаточно долгое время. Итак, это что касалось спокойного аспекта, непроявленного аспекта природы ума. Если у человека имеется опыт распознавания природы своего ума, который появился в результате прямого видения или наставления, или просто узнавания природы ума, то поддерживать такое состояние достаточно легко, потому что мысли не возникают, ты просто сидишь и расслабляешься в этом состоянии без мыслей. Но чаще всего бывает, что наша природа ума изобилуют разными мыслями, разными волнами энергии. Почему? Потому что до тех пор, пока мы находимся под воздействием кармической праны, до тех пор, пока мы не очистили свой ум, не очистили так называемое подсознание, все основы, которые там санскритскими терминами называется алая виджняна, на тибетском называется кунчинамчи, до тех пор, пока у нас ум представляет наш обычный ум представляет некий резервуар с разным кармическим хламом, у нас будут появляться эти волны ментальной активности. И чаще будут появляться мысли, чем состояние без мыслей, особенно в начале. Чем больше мы будем нарабатывать стабильность в этом осознавании, тем меньше у нас будет появляться мыслей, и дольше будут промежутки состояния без мыслей. Это понятно? Причем не стоит думать, что если у нас промежутки без мыслей будут очень длинными, то мы не сможем эффективно функционировать в своей жизни или в социуме, потому что мы будем вот с такими вытаращенными глазами ходить и смотреть на мир удивленно и не сможем, собственно говоря, реагировать адекватно. Ни в коем случае. Если человек правильно распознает природу своего ума, то в тот момент, когда у него появляются эти промежутки без мыслей, у него включаются все виды изначальной мудрости, которые присущи этому состоянию. А та изначальная мудрость, иногда ее называют пробужденность, которая присуща этому состоянию, она гораздо более эффективна в плане процессирования информации, которая нам поступает через органы чувств, чем наш обычный двойственный ум. Наш обычный двойственный ум сильно ограничен и далеко не всегда способен выдавать адекватные и объективные оценки той информации, которая в него поступает. Та же изначальная мудрость, которая заложена у нас потенциально, тем и хороша и тем и известна, что она-то как раз отражает все самым безошибочным и правильным образом. Поэтому, если у нас наступит такое состояние, а я уверен, что оно наступит у всех, вопрос только времени. Состояние, когда, например, у нас будут промежутки такие без мыслей, там по полчаса, например, или там по часу, во время этих промежутков наше сознание в силу раскрытия дополнительных ресурсов ясности будет очень эффективно справляться со всей поступающей информацией. Здесь переживать не нужно. Но я говорил о том, что второй аспект природы ума – это, собственно говоря, активный или проявленный аспект, когда у нас появляются мысли. И тогда, когда они у нас появляются, наша задача их осознавать. При этом, когда говорится осознавать, имеется в виду не то, что, например, в медитации Випассана, про которую мы много раз говорили, когда мы просто отслеживаем свои мысли. Знаете, одно дело отслеживать свои мысли, там смотреть в своем, ага, появилась мысль. Ага, ушла. Откуда она появилась? Так, непонятно. Куда она ушла, тоже непонятно. Ну ладно, следующее. Это просто отслеживание своих мыслей. Вы понимаете, что это такой же двойственный процесс, в принципе, только более тонкий, где мы свой ум, который как был субъективным, так и остается, ставим в качестве контролера, и тот как на вышке сидит и отслеживает мысли, да, и замечает, и пытается понять их природу. В данном случае Когда говорится об осознавании своих мыслей, имеется в виду не то же самое. А что же имеется в виду? Как вы думаете?
Анализ?
Нет, не анализ. Анализ — это концептуальная випассана. Концептуальная медитация, где мы... Речь идет об осознавании природы своего ума в тот момент, когда появляются мысли.
Ну, может, как раз осознавание того, что эта мысль является отражением природы нашего ума. И понимание того, что она лучше.
Не раздельно. Смотришь на нее, не идешь ни в прошлое, ни в будущее. То есть там просто присутствует. И даже не то, что наблюдаешь.
А как вы охарактеризуете, собственно говоря, сам процесс осознавания природы ума тогда?
Наблюдение.
Ну как?
Состояние. Безоценочное наблюдение за процессом возникновения и ухода.
Небольшое просветление. Как бы медитируем. Никакого двойственного наблюдения в процессе осознавания природы ума нет. На самом деле слово «никак» было, наверное, самым лучшим определением осознавания природы ума. Определить его словами действительно невозможно, но нам нужно с этим разобраться, поэтому мы используем разные имеющиеся у нас под рукой слова. Собственно говоря, до тех пор, пока человек не осознал природу ума и не понимает вообще, о чем идет речь, объяснять о том, как ему нужно осознавать его во время появления мысли, достаточно проблематично. Потому что как бы человек не понимает, о чем речь идет. Но надо попытаться. Как говорится во многих текстах, чтобы объяснить это, не хватит даже языка Будды. Когда происходит осознавание природы ума, когда человек оказывается в осознавании природы ума, он оказывается в неком состоянии, которое, опять-таки, не характеризуется никакой двойственностью и никаким оценочным суждением. Он оказывается в состоянии того же самого восприятия, которое у него было до этого. Все, что он видел до этого и слышал до этого. Ну, вернемся, например, к примеру, если мы посадим такого человека на разделительной полосе на МКАД помедитировать. Все машины как проезжали, так и будут проезжать мимо него. Как они шумели, так и будут они продолжать шуметь. Как на него выкидывали бычки из окон, так и будут выкидывать. Просто из его восприятия исчезает некий центр, который можно назвать «я», можно назвать «эго», вокруг которого, собственно говоря, все это вращается. Его ум становится, собственно говоря, этой картинкой, которую он видит. А эта картинка, которую он видит, становится его умом. Исчезает разделение между субъектом и объектом. Происходит некое единое присутствие. Это присутствие называется осознаванием природы ума. Когда у нас появляются мысли в процессе этого, если мысли не появляются, то мы просто оставляем это все так, как есть. Когда у нас мысли появляются, происходит некая такая волна ментальной активности, которая пытается вернуть нас в состояние двойственного восприятия. Почему она пытается вернуть нас? Потому что появляется некий импульс, важный импульс из нашей программы, который нужно, с которым нужно что-то сделать, как нам кажется. И наш ум тотчас же, как правило, обращает внимание на этот импульс, пытается его проконтролировать. Мне почему-то пришло сейчас такое сравнение. С компьютером все работают, да? У нас появляется некий вирус в нашем компьютере, на который срабатывает наша антивирусная программа Norton там, или Касперский, или кто. И нам кажется, что без этой программы, без этого концептуального Нортона, который у нас в уме установлен давным-давно, мы с этим вирусом не справимся. Под вирусом подразумевается мысль, которая у нас появилась. Поэтому мы обращаемся к своей концептуальной антивирусной программе. Но на самом деле мы можем справиться и без нее. Нам просто достаточно не терять осознанности, посмотреть на эту мысль, просто посмотреть и расслабиться в этом же самом состоянии, в котором мы находились до этого, в состоянии неконцептуального присутствия. В этот момент мысль моментально или не моментально, но в течение очень короткого времени исчезнет. В тексте говорится, что она не обладает способностью сопротивляться осознаванию, и она сгорает, как перо или пушинка в пламени огня. Нам просто не нужно терять этого осознавания и менять его на концептуальную антивирусную программу. Достаточно просто увидеть эту мысль и расслабиться в том же состоянии, в котором мы находились до этого. В том состоянии присутствия, где наш ум находился в единстве со всем спектром восприятия. Тхул Кургин Ринпоче, наставления которого мне всегда казались самыми проникающими, наверное, и самыми доходящими, видимо, из-за того, что у него был очень большой опыт в этом деле, говорил, что как только появляется мысль, просто взгляните в нее и оставьте все свои усилия. Посмотрите на нее и оставьте все так, как есть. Если мы не посмотрим на эту мысль, когда она появилась, она начнет размножаться, за этой мыслью появится следующая, и будет происходить точно то же самое, что происходит в нашем обычном восприятии. Нам нужно на нее посмотреть. Для этого требуется небольшое, но усилие. Причем в начале практики, когда, предположим, мы только что осознали природу ума, усилие требуется достаточно большое, чтобы посмотреть на эту мысль. И тут мы возвращаемся к тому моменту, про который я неоднократно говорил, что в нашем уме, в нашем обычном уме, очень мало силы. Наш ум очень слаб, потому что слишком сильно зависит от наших мыслей. Мы не разделяем свой ум, себя и свои мысли. У нас появляется мысль, она тут же захватывает все наше внимание, мы воспринимаем это как беспрекословную команду и просто дальше действуем под влиянием по указанию этой мысли. Практика випассаны по наблюдению за своими мыслями, которую мы и у вас, и здесь разбирали неоднократно, она помогает нам снять эту зависимость от мыслей. Тогда нам легче будет посмотреть на эту мысль и потом ее отпустить. Поэтому еще раз, поскольку мы говорим в контексте практики великого совершенства, имеет смысл напомнить о важности той практики випассаны, где мы наблюдаем за своими мыслями, созерцаем. Это на самом деле происходит достаточно концептуальным образом, но это очень важно и очень полезно. Потому что если мы не будем смотреть на свою мысль, эта мысль превратится в цепочку, и все то время, пока эта цепочка будет длиться, мы будем находиться не в осознавании природы ума, а в отсутствии оного. У него кино там. Нормально. В начале практики, если предположить, что мы природу ума осознали, нам будет требоваться больше усилий для того, чтобы обратить внимание на свою мысль. Из-за того, что, я только что сказал, нам не хватает силы нашего ума. Поэтому нам нужно больше усилий, чтобы заметить, что у нас мысль появилась, посмотреть на нее, а потом вернуться в это состояние неконцептуального присутствия. Но чем больше мы будем тренироваться в этом, чем больше мы будем развивать силу своего ума, тем меньше нам будет требоваться усилий. В конце концов, происходит такой этап, когда человеку вообще не нужны никакие усилия для того, чтобы смотреть на свои мысли. И это, наверное, рубеж между вторым и третьим ключевым пунктом слов Гараба Дорджи. Потому что эти три ключевых пункта: осознай свою сущность, определись лишь в одном и достигни стабильности в освобождении, они на самом деле показывают прогрессию, прогресс развития нашей практики. Вот когда наступает такая точка или этап, когда нам больше не нужно прикладывать усилий для того, чтобы смотреть на свои мысли, тогда второй этап, можно сказать, заканчивается, и начинается третий, когда мы достигли стабильности в освобождении. Когда начинается этот третий этап, нам уже больше не нужно беспокоиться о том, что мы сможем пропустить какие-то мысли. Тогда наша практика уже, как я несколько раз сравнивал, напоминает куклу-неваляшку. Помните, такая была? Когда даже если мы ее пытаемся наклонить, она все равно возвращается. То же самое состояние. Ассоциация неуместна. Нам уже больше не нужно беспокоиться за то, что мы окажемся в состоянии неведения, потому что даже если мы будем заниматься абсолютно посторонними делами, наши мысли будут появляться и освобождаться, растворяться естественным образом. Это происходит на опыте таким образом, что мысль несет в себе некое ощущение тяжести или груза, что как только она начинает захватывать наше внимание и переводить наш ум в концептуальный режим, а концептуальный режим, он характеризуется тем, что требует множество энергозатрат. Естественное состояние ума, природа ума, энергозатрат не требует. А концептуальный режим, где мы постоянно субъект-объект, 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 оно требует множество энергии. И когда человек привыкает к этому состоянию, естественному состоянию, которое свободно от энергозатрат, как только мысль пытается, значит, нас оттянуть, там что-то очень важное, посмотрите, пожалуйста. Человек это испытывает как некое такое вот напряжение, которое ему хочется сбросить. И он отставит, пожалуйста. То есть он без этих слов, но он, оно сбрасывается естественным образом. Потому что на том этапе человек уже вовсю понимает и чувствует ценность нахождения в состоянии без усилий. Я, конечно, понимаю, что среди нас могут быть люди, которые очень любят что-то поделать, потрудиться, в том числе и на благо живых существ. Понимаю, что есть среди нас и много лентяев. Но, в общем говоря, не вдаваясь в полемику, вы все же поймете разницу между тем, если вам скажут, носите мешки с цементом или посидите на лавочке покурите. Понимаете разницу, да? Особенно если вы только что носили мешки с цементом.
Не одну жизнь.
Да. То есть человек, который носил мешки с цементом, если ему говорят, посиди на лавочке, он воспримет это как великое счастье. И когда человек развил стабильность в осознавании природы ума до такой степени, что он уже больше не прилагает никаких усилий, не прикладывает никаких усилий для того, чтобы освобождать мысли, он, получается, находится в таком свободном и расслабленном состоянии, что каждый раз, когда мысль его пытается
обратить внимание на что-то важное и подумать над этим субъект-объектным образом, концептуально, он это внутренне переживает, как вот... Слушай, понеси еще один мешочек с цементом. Опа! Тяжело. И ему хочется это сбросить. Ему не только хочется, он это просто сбрасывает автоматически. Вот таким образом происходит самоосвобождение. Человеку не нужно напоминать себе, что мысли – это источник самсары. Она потом приводит к возникновению трех эмоциональных ядов, которые приводят к кармическим действиям, которые потом увлекают нас в круг 12 звеньев зависимого происхождения, и мы вращаемся по самсаре. Нет, просто на том этапе он уже настолько привык и освоился в естественном состоянии, которое мало того, что не требует никаких усилий, оно еще и полно разных просветленных качеств, и мудрости, и всеведения, и сновидения. И тут вот какая-то вот рябь появляется еще, которая тебе хочет и мешок с цементом нагрузить, и человек просто сразу видит разницу между этим грузом и свободным, естественным, просветленным состоянием. И она у него просто, естественно, сбрасывается. От него уже не требуется прилагать никаких усилий. Это не значит, что человек не может думать в этом состоянии. Иногда требуется и подумать. Но если он развил себе такую стабильность в осознавании, то каждая его мысль будет охвачена этим осознаванием, и он на протяжении этой цепочки мыслей, это может быть даже цепочка мыслей, он не будет покидать это состояние. Вы же понимаете, например, даже Будде Шакьямуни иногда приходилось решать вещи, которые, и задачи, которые, ну, никак не связаны, наверное, были, казалось бы, чисто с духовной практикой. Например, когда его приглашали там посетить тот или иной город или того или иного короля, ну там спрашивают, вы на чем поедете, например, там на лошади или на слоне, да? Будда говорил, нет, я пойду пешком. Вот, то есть требовалась какая-то последовательная цепочка мыслей для того, чтобы собственно говоря, этот вопрос, эту проблему разрешить. Вы же не думаете, что Будда Шакьямуни в этот момент забывал о своем просветленном состоянии и возвращался в самсарное мышление и думал, так, на лошади сегодня или на слоне, а может быть пешком? Будды должны показывать пример живым существам, не должны эксплуатировать животных, а то я, получается, животное буду обрекать на страдания. Нет, пожалуй, пойду-ка я пешком. И Будда Шакьямуни, и Гараб Дорджи, и Ланчен Рабджам. Я уверен, все они с такими задачами и вещами сталкивались постоянно. И они могли допускать в своем уме цепочки мыслей, не покидая при этом состояние осознавания природы ума. Когда человек находится в этом состоянии присутствия и развил свое осознавание до такой степени, что от него больше не требуется усилий, он может допустить в своем уме сколько угодно таких мыслей. Это с одной стороны. А с другой стороны, он может, собственно говоря, и не думать. Потому что все эти так называемые мысли, то, что я называю мыслями сейчас, это на том этапе, на том уровне становится просто энергией или проекцией той или иной изначальной мудрости. Как вы знаете, у нас есть 5 основных изначальных мудростей самбхавакая, различающая мудрость, мудрость равностности, осуществляющая мудрость, мудрость пространства, природы, явлений. Так вот, зеркалоподобная мудрость. Когда перед просветленным умом появляется какая-то задача, мобильный телефон, ему не обязательно этому человеку вовлекаться во все свои концептуальные привычные схемы для того, чтобы понять, как это там все работает. Здесь подключается так называемая зеркальная мудрость, зеркалоподобная мудрость, которая просто как зеркало отражает всю эту штучку со всеми ее девайсами и устройством. Ведь понимаете, если это действительно Будда или просветленное существо, то его ум охватывает все вещи и явления. И в самсаре, и в нирване, в общем, и во Вселенной. Не может быть такой вещи, которую бы он не видел или не мог постичь. Но мы не будем углубляться в эти моменты, а то появится много вопросов. Мы вернемся к самому главному. Тем более, что уже скоро заканчивать. Когда человек оказывается в состоянии осознавания природы ума, от него требуется только одно. Не отвлекаться от этого состояния присутствия. Мы находимся в этом состоянии присутствия, где наш ум и объекты нашего восприятия представляют собой одно единое целое. Те объекты, которые мы воспринимаем, являются отражением нашего ума, а наш ум является отражением этих объектов. Вы все слышали про так называемые самаи или обеты, которые кто-то принимает, кто-то не принимает, кто-то нарушает в буддизме. Так вот, в контексте практики великого совершенства или дзакчена есть только 4 обета или самаи, которые являются, собственно говоря, одновременно просто показателями нашего успешного пребывания в этом состоянии. Первый обет – невыразимость. Второй обет – распахнутость. Третий обет – спонтанность или спонтанное присутствие. И 4-й обет – единство. Вот это вот 4 показателя или качества нашей практики, нашего пребывания в естественном состоянии. Когда мы находимся в этом состоянии, мы, во-первых, не можем передать его словами. И мы также не можем передать словами те вещи, которые мы воспринимаем. Потому что если мы смогли или захотели бы это сделать, это получилось бы некое вырывание из контекста, фрагментация нашего восприятия, где бы мы из одного целостного потока брали бы и выдергивали бы что-то одно и говорили: это вот желтое яблоко, наверное, антоновка повалялась уже где-то, к примеру. Это уже такая схема восприятия, это уже вот двойственный процесс восприятия. В состоянии осознавания природы ума и наше состояние, и те объекты, которые мы видим, невыразимы. Они невыразимы, потому что они не воспринимаются существующими на самом деле, как некие отдельные субстанции, обособленные фрагменты. Все представляет собой одно целое, один целостный поток восприятия, в котором нету того Васи, Маши, того контролера, который за всем этим сидит и следит. Распахнутость, второе качество или второй обет, заключается в том, что наше восприятие не ограничено никакими рамками, никаким форматом, никаким контекстом. Может быть, в начале нашей практики мы не способны увидеть весь мир, всю Вселенную со всеми ее тремя мирами и прочими вещами. Но, по крайней мере, в нашем обусловленном формате, в нашей ситуации, где мы находимся, мы не создаем никаких границ, не создаем никаких рамок, никаких коридоров, никаких форматов. В любой ситуации мы полностью распахнуты и открыты всему. Ничто, никакая вещь, никакая ситуация, даже если на нас едет вражеский танк, а мы лежим в окопе с гранатой, не способна ограничить наше состояние. Спонтанность или спонтанное присутствие, третий обет или третий показатель этого состояния, заключается в том, что все вещи, все явления, которые мы воспринимаем, не исчезают из нашего восприятия, никуда не деваются, а остаются такими же, как они были и до этого, только без концептуальных оценок. Причем они не требуют никакого вмешательства с нашей стороны, потому что они по своей природе полностью совершенны, будучи отражением просветленной природы нашего ума. То состояние, в котором мы, по идее, находимся, когда осознаем природу ума, это просветленное состояние. Ум просветленного Будды. Не какого-то Будды, который там умер 2000 лет назад, а ум любого просветленного существа, просветленный ум. И этот ум отражается, проявляется во всех объектах и вещах, которые нас окружают. Он проявляется через эти объекты. Его светоносная энергия проявляется через эти объекты, которые мы воспринимаем. Те объекты, те люди, те звуки, те запахи, которые мы воспринимаем, являются неотъемлемой частью просветленного ума. Так проявляется его светоносность. Его энергия. Он не может быть без этих объектов, без аспектов или качеств нашего восприятия. Просто чем дальше мы будем практиковать, тем меньше эти объекты будут казаться такими плотными, грубыми, неприятными, противными, мерзкими, а также красивыми, привлекательными и так далее. Обидно. Я понимаю. даже в тот момент, когда наше состояние полностью очистится, вот это я уже не из своего опыта говорю, когда мы достигнем полностью просветленного состояния, где у нас не будет, не останется никакого кармического видения, та сфера восприятия, которая сейчас в данный момент перед вами проявляется, вот перед вами, как алтарь, бумбочки, таночки, стенка, столик, некий товарищ, который тут что-то вещает, сидит. Сфера — это сфера восприятия вашего. Сейчас вы выйдете на улицу, там будет дождь, трамваи эти, мокрая дорога, метро Тульская и так далее. Что там?
Солнце, пальмы. У кого-то будет.
Ну, у кого-то, да, действительно будет солнце, пальмы. Уже послезавтра. Сфера восприятия не исчезнет полностью, потому что эта сфера восприятия, она соткана, можно сказать, из энергии просветленного ума. А энергия, даже по закону сохранения энергии, она не может куда-то исчезнуть. Она останется просто в другом виде. Я хочу просто напомнить о том, что все вещи, все явления, которые мы видим, даже те, которые нам кажутся неприятными или особо неприятными, они тем не менее являются отражениями и проекциями этой просветленной энергии. И наша задача на духовном пути заключается в том, чтобы осознать это. Если мы это осознаем, то значит мы понимаем смысл великого совершенства. Если мы понимаем, что все вокруг полностью совершенно. Если мы думаем, что нам нужно кое-что еще подправить в этой жизни.
Следующий.
То значит мы до конца не понимаем смысла великого совершенства. Спонтанное присутствие, третий обет или третье качество просветленного состояния, означает великое совершенство всех вещей и явлений. Они присутствуют спонтанно в полном совершенстве и не требуют никаких вмешательств, изменений и влияний с нашей стороны. Если возвращаться к наставлениям Тулкургена Ринпоче, которые, как я уже сказал, мне кажутся наиболее проникающими из всего того, что я слышал, ну, собственными ушами. Он, передавая самые сущностные наставления, или когда давал введение природы ума, он всегда говорил: просто не делайте ничего с этим, оставьте это. Не пытайтесь это изменять, не пытайтесь исправлять, не пытайтесь подделывать, не пытайтесь модифицировать, измышлять или выдумывать хотя бы даже на толику. Просто оставьте это так, как есть. Конечно, для того, чтобы оставить это все так, как есть, и ничего не менять в этом, вначале очень важно осознать природу своего ума. А иначе оставлять будет нечего и негде. Человек будет сидеть и думать, так, ну, я это сейчас оставил. Типа, дальше что? А что дальше? Если все уже совершенно, если человек постиг, что все это совершенно, и не требует никаких вмешательств и изменений, то дальше ничего не нужно делать.
Вот, как вы, тогда?
Вот вы меня спрашивали там, прихожей, перегородив грудью амбразуру, вход в это помещение, что как вот так вот тогда можно 7 лет, или там 12 лет, или 20 лет. Действительно, если это состояние не человек не распознает, то оно просто будет не оно, а попытка высидеть в медитации там несколько лет в одиночестве будет подобно примерно пребыванию в камере одиночки. Очень тяжело, кажется. Но если в камере одиночки у людей есть еще хоть надежда на то, что вот они выйдут и жизнь начнется по новой, и они все свои радости обретут вновь, то здесь даже еще, наверное, печальнее получается. Потому что непонятно, собственно, какие радости-то тогда ждут после этих 3 лет. Если же человек раскрыл себе это состояние и чувствует совершенство всех вещей и явлений, которое неотделимо от его собственного состояния, то ему не составит особого труда в этом состоянии находиться. Ему наоборот будет гораздо более комфортно находиться в этом состоянии, чем в каком-нибудь другом. Поэтому, если бы вы видели лам, которые выходят из ретрита, там, например, после 3 лет или 6 лет, вот, я еще ни одного не встречал, который бы говорил, что «Ой, я так хочу типа вот на улицу или там в самсару». Они все в один голос говорили, что «Я хочу вот здесь остаться и еще хотя бы годика 3 посидеть». А что последнее спросили?
Познавать природу ума и сохранить это с тобой. Ведь ты же общаешься с людьми вот, в момент речи, осознаешь свою речь, свой ум, какие-то принимаешь решения, осознаешь побутиной жизни.
Вот то, что вы сейчас описываете, это не осознавание природы ума.
Не осознавание. Как это возможно совместить, или просто даже можно не пытаться?
Это возможно, и это на самом деле достаточно доступно. Дело в том, что нам не нужно свой ум в момент работы или общения эксплуатировать. Обычно, если мы думаем о Васе, мы не можем думать о Маше. Да? Либо мы думаем о Маше, либо о Васе. И вопрос как раз рождается из этого. Если я буду думать о Васе, ну, то в данном случае следить за своими мыслями или там за какой-то природой ума, то как же я буду думать о Маше, то есть о работе? В состоянии осознавания природы ума нам не нужно за чем-то следить. Это просто присутствие. Присутствие... целостное, наиболее целостное присутствие в потоке восприятия. Вы охватываете своим восприятием все, без исключения. Вы ничего не исключаете. И когда вы с кем-то общаетесь или работаете, Конечно, требуется определенная стабильность в этом состоянии, но и эта стабильность не появляется с самого начала, когда мы только эту природу ума осознали. Но это примерно то же самое, как поддерживать осознавание во время появляющихся мыслей. Просто нам еще нужно совершать какие-то движения и говорить какие-то слова этим людям. Но поверьте, совмещать движение или слова с осознаванием природы ума легче, чем совмещать осознавание природы ума с мыслями. Это такая непреложная истина. И в практиках дзогчена на самом деле есть методы, которые позволяют нам тренировать свое осознавание, чтобы не отвлекаться и во время действий, и во время произнесения чего-то. Те же самые мантры, которые мы читаем, если выполняем какую-то садхану, так называемого дзогчена, даются нам в основном для того, чтобы напоминать самим же себе о осознавании природы ума, а также для того, чтобы тренироваться не покидать это состояние во время произнесения каких-то звуков. Это понятно? То же самое и с действиями. Например, в разделе Хордерущин, практики дзогчена, где разделяется самсара от нирваны, есть такие специальные практики в дзогчене, человеку предписывается выполнять определенные движения своим телом, специально хаотичные, поддерживая осознавание природы ума. То есть человек, там говорится ему, что нужно делать. Это могут быть какие-то движения, похожие на ламские танцы, например, но это могут быть еще и очень хаотичные движения, которые не похожи ни на какие ламские танцы. И при этом задача не терять осознавание природы ума в этот момент. Так вот, если человек поставит себе такую задачу, то он научится и во время действий сохранять осознавание природы ума. Потом, произнося какие-то звуки, мантры, он также пытается не терять осознавание природы ума. Но самое сложное, как я только что сказал, это не терять осознавание ума при появлении мыслей. Потому что это забирает наше осознавание гораздо легче и быстрее, чем движение или слова, даже у тренированных людей. Но когда человек натренировался, достиг такой стабильности в осознавании, где ему не требуются усилия для возвращения к этому состоянию, где ему не требуются усилия, чтобы освобождать свои мысли, вот тогда он может спокойно и работать, и разговаривать, и водить машину, и другими делами заниматься, не теряя осознавания. Опять-таки, я говорю, это будет развиваться прогрессивно. Если взять на примере вождения машины, да, вначале человек там будет отвлекаться там раз в минуту, например. Потом будет отвлекаться раз в две минуты. Потом только на красных светофорах. Потом только на гаишниках. Потом только, когда врежется в столб. И опять, если посмотреть, например, на таких великих практикующих, как Джигме Лимпа, величайший мастер дзогчена, или Ланченпа, или Тулкурген Ринпоче, или 16-й Кармапа, например, они выполняли очень много действий, и, может быть, гораздо больше, чем некоторые наши ленивые практикующие. Я имею в виду таких вот обычных, казалось бы, самсарных действий с внешней точки зрения. Да? Перемещались куда-то, строили храмы, заказывали там стройматериалы, отдавали какие-то распоряжения там по монастырю. Если, извините, у вас в монастыре 1000 человек, то к тебе несколько раз на дню приходит, значит, там секретарь или помощник и говорит, там, вот что мы будем, чем мы будем их кормить, там, на каком транспорте мы их будем перевозить, там, и так далее. И с внешней точки зрения эти вещи могут казаться как обычная работа. Но люди, которые достигли такой стабильности в осознавании, они справляются с этой работой. И последнее – это единство. Последнее самая или условие практики дзогчена – это единство, которое подразумевает, что наш ум, наше сознание едино с объектами, которые оно воспринимает. Нет никакого разделения даже на какую-то духовную практику или на медитацию, которой мы занимаемся. Нет разделения на просветленных существ и на непросветленных существ. Нет разделения на самсару и нирвану. Я, конечно, понимаю, что у обычных людей, которые ходят у нас по улице, тоже нет разделения на самсару и нирвану. Но у тех людей у них другие разделения. Вот таких разделений тоже нет. В этом состоянии уже нет разделения на хорошее и плохое, на добро и зло, на ады и раи, ад и рай. Просто вы знаете, у нас есть несколько адов и несколько раев. Нет никаких противопоставлений между чистым и нечистым, между просветленным и непросветленным. Нет никаких идей о том, что есть какие-то просветленные существа на небе, а я вот грешный сижу где-то здесь, медитирую и пытаюсь достичь их состояния. Точно так же нет никакого противопоставления между собой, просветленным уже, и непросветленными буддистами, которые сидят вокруг меня, или прочими непросветленными живыми существами, которые бегают на улице. Находясь в этом спонтанном совершенстве, мы находимся в неком едином состоянии, где наш ум и те объекты, которые нам кажутся сейчас объектами восприятия, представляют собой одно единое целое. И именно поэтому нас не тревожат никакие аспекты этих объектов. Эти объекты нам не угрожают, потому что они являются частью нас. Они нам не угрожают, потому что и нас-то нет. Некому угрожать. Собственно говоря, эти вещи, эти объекты и есть мы. Но если наша реализация не доведена еще до этого уровня, и у нас в жизни происходят какие-то сложности, и эти существа или объекты нам угрожают, или даже нападают на нас, значит, надо чуть-чуть еще попрактиковать с верой в самое чистое и хорошее. И оно непременно, оно в смысле наше восприятие станет таким. Потому что иной дороги у него нет. Оно действительно станет таким, когда все будет восприниматься в единстве и в полном совершенстве. Будет восприниматься полной открытости и невыразимости. И когда это состояние будет длиться целый день, значит, мы уже можем называться бодхисаттвами наивысшего уровня. А если это состояние будет длиться и день, и ночь без перерыва, значит, мы достигли полного просветления. На том этапе обычно у нас уже проявляются всевозможные виды ясновидения, всеведения и сверхъестественных способностей. Три минуты медитации. Просто оставить все без изменений. Ничего не искать, никуда не увлекаться, ничего не менять. Все уже совершенно так, как есть. Короткими промежутками много раз. Вовсе не обязательно сидеть и делать эту медитацию очень продолжительной, потому что если мы знаем, о чем идет речь, то мы можем заниматься ей в любой момент, в любом месте и в любом состоянии. И не забываем про те прекрасные качества, которые помогают нам поддерживать это состояние, а именно преданность к учителю, к просветленным существам, любовь и сострадание к непросветленным существам. Просто если мы способны находиться в этом состоянии, то тогда, когда мы находимся, все эти качества тоже присутствуют в нем спонтанно. Если мы видим, что все существа являются частью нас, то мы естественным, спонтанным образом будем им помогать и не будем им вредить. И понимая, что это состояние мы приобрели благодаря нашему учителю и мастерам просветленной линии, которая шла от изначальных Будд, мы также чувствуем большую благодарность, преданность и очень ценим то, что они нам это передали. И в завершение, как и всегда, мы посвящаем заслугу и добродетель на благо всех живых существ. Сонам ле там че зрипа не тобне не педжанам пам че ней тяга на че бала тупа и сыпи цолы дова дова шо джам да нинджи чуми чума дан дом да хичи кипи ищини Гява сече нам кето пата да сун во сун топай джингело. Даруйте свои благословения, чтобы мы могли тренироваться беспристрастной любви и сострадания и прямо постичь возникающую мудрость, как это сделали все Будды и их сыновья. Спасибо вам за внимание, за понимание, за правильный и хороший резонанс. Я надеюсь, это пойдет на пользу. Все.